Если начать с более простых и относительных учений, то я хотел бы прокомментировать наставления, это будут комментарии к тексту Акшая Патра Гухья Упадеша «Волшебное наставление драгоценного сосуда, исполняющее желание». Этот текст мной написан для разъяснения духовной практики в нашей традиции. Ну и мы начнем с текста Йога Васиштха, однокоренного текста по Адвайта Веданте, текста беседы между Васиштхой и Рамой. Итак, Васиштха, просветленный мудрец, жрец королевской династии, Рама, принц, царевич, который задает вопросы, ученик и учитель. Рама задает своему учителю вопросы о природе реальности. Васиштха отвечает.
Рама спросил: «О мудрый, что ты называешь сердцем?» Васиштха сказал: «О Рама, существует два аспекта сердца, о которых говорят. Один аспект приемлем, а второй следует игнорировать. Сердце, как часть этого физического тела, находящуюся во вполне определенном физическом месте, следует игнорировать. Приемлемый аспект сердца есть чистое сознание. Оно внутри и снаружи, и ни внутри, ни снаружи. Это главное сердце, и в нем отражается все, что есть в этой вселенной. Оно – хранилище всех богатств. Только сознание является сердцем всех существ, а не кусок плоти, который люди называют сердцем. Поэтому, если разум, освобожденный от обусловленности, собрать в чистом сознании, движение праны прекращается. Любым из этих методов, предлагаемых разными учителями, движение праны может быть прекращено. Йогические методы дают желаемые результаты, если их практиковать без излишней напряженности и силы. Когда утвердишься в таких практиках с одновременным ростом бесстрастия и овладения разумом, приходит результат в виде прекращения движения праны. Во время этой практики можно использовать центр между бровей, нёба, кончик носа или макушку головы. Несомненно, все практики кажутся отвлекающими, но постоянно практикуя, достигается отсутствие отвлечения внимания. Только постоянной практикой можно освободиться от страданий и ощутить блаженство бесконечного сознания. Поэтому занимайся йогой. Когда с помощью практики движение праны останавливается, остается только нирвана или освобождение. В нем все, все оттуда. Это есть все, и оно повсюду. Там нет кажущегося мира, и он не оттуда. Этот мир ничуть с ним не сходен. Тот, кто утвердился в нем, освобождается в этой жизни.
Наставление Раме о том, как искать свое подлинное духовное сердце. Сейчас слово «сердце», «чувствуй сердце», «говори сердце», «думай сердце» эксплуатируется часто. Говорят даже «голосуй сердцем». Но понятие на санскрите «хридаям» имеет гораздо более глубокий смысл, чем в таком обиходе. И оно содержит два корня «хрид» и «аям», что переводится «это центр». И такое понятие «сердце» связано с измерением Турья. измерение Турья – это четвертое сознание. Наше первое сознание называется Джаград, бодрствующее сознание. То, в котором мы сейчас пребываем, в котором возможно общение, отношения. Все это называется бодрствование, Джаград. В бодрствовании мы можем размышлять, анализировать, проявлять свою волю. Мы достаточно научились контролировать эту реальность. Наша личность, наши планы, связи, отношения, надежды, воспитание, образование – все это измерение Джаград. И мы пребываем в этом измерении. Это наше первое сознание, принятое в традиции Адвайта Веданты, Шиваизма и в Санатана Дхарме. Второе сознание называется свапна, это сновидческое сознание. То, что еще называют подсознание. Это менее изученная сфера. Даже сейчас наука не очень много говорит об этом. Есть глубинная психология, трансперсональная психология, есть Фрейд. Но, в общем, не так уж много сказано о подсознании. Гештальт-психология, но все это не очень глубоко. На самом деле, философия Санатана Дхармы изучила это сознание гораздо глубже. И в этом сознании мы не можем контролировать себя, если достаточно не обладаем осознанностью. Это сознание, считается, проявляется в сновидениях, но оно не исчерпывается сновидениями. Это полноценное сознание, это полноценный мир, тонкий мир, астральный мир, в котором действует наше тонкое тело, живут души умерших, живут духи. Это огромный полноценный мир, но он от нас закрыт. И, возможно, для большинства хорошо, что он закрыт. Потому что если он открывается и человек не готов, этот мир его затягивает. Например, если мы возьмем интернет, то 80% людей в мире – пользователи интернета, интернет-зависимые. Интернет их затягивает. Тонкий мир затягивает еще больше. Если вы не готовы к нему, он вас затянет. Он обладает способностью очень сильно увлекать и привлекать душу, вводить ее в обман, в заблуждение. И чтобы выстоять в тонком мире против его заблуждений, искушений, необходимо обладать большой самодисциплиной, серьезной подготовкой, отрешенностью, множеством качеств. Сильный человек, он может действовать в тонком мире. Но человек слабый будет им поглощен. И здесь встает вопрос нашей подготовки, наличия наших качеств. Это второе сознание, которое есть, называется свапно. Третье сознание, описанное Санатана Дхарме, называется сушупти. Это еще более запредельное сознание, которое, в общем, оно недоступно обычным людям. И они его никогда не переживали, тем не менее, они все-таки каждую ночь в нем находятся. Это сознание сна без сновидений. Каждую ночь мы спим, и какой-то период сна мы пребываем во сне без сновидений. И даже если мы ничего не помним и не видим никаких снов, все равно мы находимся в этом состоянии. Но проблема в том, что мы находимся в снах без сновидений неосознанно. Силы нашего сознания не хватает, чтобы проникнуть в сон без сновидений. Это называется сушупти. Даже когда мы ничего не видели во сне, мы просыпаемся и говорим: «Я не видел никаких снов». Но все-таки что-то в нас воспринимало, и у нас есть память, что все равно мы сохранялись в этом. Но в этом состоянии нет самоосознания себя как субъекта. В нем нет нашей воли, и мы не можем действовать в нем, потому что оно очень тонкое. Это наше третье сознание, и это не только состояние сна без сновидений, это всеобъемлющее сознание, распространяющееся на всю Вселенную. И для нас оно испытывается во сне без сновидений, но в этом измерении живут различные божественные существа, не имеющие формы или обладающие бесформенным телом. Это третье сознание, которое нам недоступно. Наконец, есть четвертое сознание. Оно называется Турья. Турья – это то, что находится еще дальше, еще глубже, чем сновидение. И вот Васиштха, когда он говорит о сердце, раме, он имеет в виду вот это четвертое сознание – Турья. Это вот к разницу к разнице между понятиями «сердце» в обыденном использовании языка и то, как слово «сердце» «хридеям» используется в учении Адвайта Веданты или культуре Санатана Дхармы. И целью йоги Адвайта Веданты, философии шиваизма, является проникновение в это четвертое сознание. Проникновение в это четвертое сознание есть соединение с Богом, постижение Брахмана, Абсолюта, Шива-саюджья, слияние с Шивой, то, что называют мокша, освобождение. Проникнуть в это сознание могут только великие святые, йоги, джняни, ситхи и боги. Они в нем живут. И третье сознание, сон без сновидений, сушупти, и четвертое, турья, оба воспринимают недвойственность. В них обоих отсутствует разделение на субъект и объект. Но все-таки в третьем есть ограничение индивидуализированного сознания. В четвертом сознании такого ограничения нет. И когда речь идет о постижении духовного сердца, постижении Бога, то всегда подразумевается в традиции Санатана Дхармы это проникновение в третье, а затем в четвертое сознание. Мы не говорим о том, что можно постичь Бога рациональным умом или логикой бодрствования. Мы не говорим также, что тонкий мир, тонкое тело в этом смысле представляет собой какое-то достижение. Мы говорим, что турья, четвертое сознание, вот наша цель. А прежде чем мы в него проникнем, нам надо научиться переживать третье сознание, сушупти, глубокий сон без сновидений. Тем не менее, сон без сновидений и четвертое состояние могут переживаться наяву, в сочетании с бодрственным сознанием. Это не только то, что переживается в трансоподобном состоянии самадхи. Обычно считается, если следовать йога-сутре Патанджали, то здесь принцип таков, чтобы пережить это третье или четвертое сознание, сон без сновидений и то, что глубже, надо войти в самадхи. Самадхи означает, что вы прошли концентрацию, дхарану, и вы погрузились в дхьяну, достигли медитативной поглощенности. И в этой медитативной поглощенности произошел процесс, называемый читта, вритти, ниродха. Читта значит сознание, вритти – колебание ума, ниродха значит прекращение. То есть в процессе поглощенности, медитативной поглощенности все колебания сознания прекратились. И вот так классически считается, если, например, вы изучаете аштанга-йогу, читаете йога-сутру Патанджали. Но что касается традиции Шишанкарачарьи, Адвайта Веданты, учения Анутара Тантры, процесс здесь немного другой. Нирвикальпа, Савикальпа, Самадхи не отрицается, однако говорится, что это четвертое, третье и четвертое сознание возможно постигать, пребывая в бодрствовании, без входа в трансоподобное самадхи. И это называется сахаджа-самадхи. Сахаджа-самадхи – это уникальное состояние сознания, называемое джаграт-свапна и джаграт-турья. Джаграт – значит бодрствование, свапна – сон без сновидений. То есть пребывание во сне без сновидений наяву. Пребывание в трансцендентном четвертом состоянии наяву. И воспитанием этих двух состояний мы занимаемся в учении джняна-йоги. Чтобы обрести способность пребывать в этом состоянии, надо пройти посвящение, пройти обучение и практиковать. Но чтобы все это пройти, надо очень желать освобождения. А чтобы очень желать освобождения, надо верить, что оно возможно. Надо верить словам гуру в священных писаниях. И вот здесь мы наталкиваемся на то, что у нас нет веры. Поэтому мы не можем. И поэтому часто духовный учитель говорит о возвышенных истинах, а затем говорит ученику, а теперь осознай, тебе не хватает вот таких качеств. Тебе надо воспитать эти качества. чтобы ты мог идти к этим истинам, тебе надо выработать качества. Без этих качеств тебе невозможно дальше. Это называется системные требования. Дхарма подобна очень сложной программе, на которой может работать высококвалифицированный программист. И к ней есть свои системные требования. Эти системные требования описывают наши качества. И эти качества описаны святым традицией Адвайты Веданты Шри Шанкарачарьей в тексте Вивека Чудамани. И он описывает так, чтобы практиковать Адвайты Веданту и идти по пути освобождения, необходимо воспитание четырех качеств. Это называется садхана чатуштая. И какие это четыре качества? Вивека – развлечение между истиной и неистиной. Ну, говоря проще, знать, что хорошо для меня, что плохо, куда надо стремиться, а куда не надо. Вайрагья – отрешение от сансары. Мумукша – стремление к освобождению в Боге, стремление воссоединиться с Богом в этой жизни. И шестеричные качества сатвы, которые следует воспитывать. Шат, сампат. И каковы эти качества? Шама – способность всегда пребывать в спокойствии. Дама – самоконтроль, самодисциплина тела, речи. Упарати – отрешение от суеты мирской, грубо говоря, вот так. Титикша – терпение, спокойное перенесение радости и горя, жары и холода, счастья и несчастья, удовольствия и неудовольствия, приятного и неприятного, хулы и хвалы. Шрадха – вера. Вера – это величайшая сила, это величайшая драгоценность, это величайшее чудо, что может случиться с душой в этой жизни. И когда вера с нами случается, с нами начинается новая жизнь. Это жизнь в Боге, жизнь в измерении веры. Вся жизнь, она делится до того, как мы обрели веру, и после того. Но обычно мы начинаем с того, что у нас мало веры. Никакая душа, кроме великих святых или божественных душ, пребывающих в высших измерениях, не наделена так сразу даром сильной веры. Мы начинаем с того, что у нас мало веры, что мы маловеры. Но это дело поправимое, это дело наживное. Главное – начать. С чего-то надо начать. Но когда мы начинаем, мы обнаружим, что вера – это мощная энергия. Это мощная сила на самом деле, это ресурс души. Это мощный энергозапас души, когда душа способна соединяться с божественной волей, с божественной мудростью, жить уже не только на своем ограниченном запасе энергии, а на божественном запасе энергии. И западная культура, атеистическая, советская, коммунистическая культура, материалистическая прилагали много усилий, чтобы дискредитировать понятие вера. Ну, все эти атеизм, материализм, все эти просветительские беседы и так далее, о мракобесии, о слепой вере, об этом уже столько сказано. На самом деле, вот те, кто говорил об этом, они знали, что они делали. Они знали, что вера – это сила. И они не хотели, чтобы вы эту силу имели. Просто вот так. Это огромная сила души. Это самодостаточность души. И они просто не хотели, чтобы у вас была вера. Поэтому всячески вера дискредитировалась, всячески вера оскорблялась, научно опровергалась, но так и не опроверглась. И говорилось, что вера – это ведь бабушки старые в платочках, ничего не понимающие в этой жизни, вот ассоциация веры. На самом деле вера – это огромный ресурс души, огромная сила и энергия, ее связи с божественным источником. И когда есть у человека сила веры, он не нуждается ни в чем, кроме того, что у него есть. Это подобно тому, как если бы у вас появился собственный бестопливный генератор. Вы не нуждаетесь в бензине, в нефти, электричестве, никому не платите, он у вас работает на заднем дворике. Вы пребываете в состоянии независимого энергосамообеспечения. Таким же образом, когда у вас есть сильная вера, вы получаете откровение изнутри, знание изнутри, вы напрямую общаетесь с Божественным Источником. Вами невозможно манипулировать, вас невозможно убедить строить новый коммунизм или ГУЛАГ, что-нибудь. Это невозможно. Потому что у человека верующего есть собственное понимание жизни, смерти, точки зрения, смысла жизни, целей жизни. Он напрямую связан с Источником. То есть это огромный ресурс души. И чтобы идти по духовному пути освобождения, Шанкара говорит, шрадха, вера, это условие. Наконец, еще одно условие – самадхана. Самадхана означает устойчивость ума, способность пребывать в устойчивом созерцательном состоянии, медитировать на Бога. Самадхана – это искусство естественной осознанности. То, что мы называем джняна-йога, лая-йога. Это сложное искусство, но ему можно научиться, если вы обучаетесь у духовного учителя, следуете учению. Итак, вот эти условия – это системные требования, о которых Шанкара говорит. Если мы сможем воспитать в себе эти качества, мы можем идти по пути освобождения. Вивека, различающая мудрость, вайрагья, отрешение от сансары, то есть от обусловленного и двойственного видения мира. Мумукшутва, стремление к освобождению. И шесть сатвичных качеств. Спокойствие, шама, самодисциплина, дама, упарати, отрешенность, титикша, спокойное, терпеливое перенесение противоположностей, шрадха, вера и самадхана, способность быть устойчивым в созерцательном состоянии. Все это сложные дисциплины и сложное искусство, и традиционно, чтобы их изучать, надо покинуть мир, надо стать монахом, надо жить как саньяси, уйти в ашрам, уйти в горы, уйти в отшельничество, жить рядом с гуру много лет, перенимать его искусство, изучать тексты, понемногу наращивать способность к созерцанию, концентрации, медитации, жить аскетичной жизнью, полной самодисциплины и аскезы. Кто готов? Нет. Тех, кто в монахи собрался, мы их уже. Вот. Сложный вопрос, вот так. Да, это цена, это нормальная цена, чтобы познать Бога, это нормальная цена. В древности цари не стеснялись оставлять свои царства. Пример Будда. Многие другие. А чем вы таким обладаете? У вас нет царства. То есть психология саньясы существует в санатанадхарме, культура саньясы. И культура саньясы говорит, да, стать таким отрешенным монахом, аскетом, это почетно, это уважительно, это важно, это ценно, это удел очень мудрых и сильных душ, это уважаемо, это почитаемо. Поэтому саньяси традиционно в Индии до сих пор почитаются, уважаются. Там никому не приходит говорить такие вот вещи, типа «это бегство от мира», «это бегство от жизни». Если вы такое скажете в Индии, не воспримет никто. Это не бегство, это настоящий путь, который вы выбираете. Самый настоящий. И цари кланяются саньяси. Саньяси признается вышестоящим статусом в духовной иерархии, что важно понять. Но это не обязательный статус. То есть статусом саньяси не исчерпывается путь освобождения. Поэтому есть и другие статусы. Например, можно быть карма-саньяси, семейным, и тоже практиковать путь освобождения. Можно быть грехастхой, иметь меньше обетов, и тоже практиковать путь освобождения. Хотя статус саньяси весьма высок и хорош, можно практиковать и в миру. Особенно начинать надо всегда в миру. Прежде чем прийти к саньяси, к психологии саньясы, к культуре саньясы, выбору саньясы, надо пройти долгий-долгий путь в миру. Надо пройти путь грехастхи, путь карма-саньяси, чтобы осмыслить все это и научиться практиковать в обыденной жизни. Но практиковать в любом статусе все равно необходимо много. когда мы практикуем много и практикуем самодисциплину, это называется тапасья. Тапасья означает, мы не удовлетворяемся поверхностной практикой, мы решили поднажать, нажать на газ, ехать на более высокой скоростью. Когда тапасьи нет, это похоже на то, как вы едете по трассе 60 км в час. Вы наслаждаетесь окружающим пейзажем, вы не сильно жмете на газ, и вы расслаблены, в общем, получаете удовольствие от жизни. Но когда вы чувствуете, что вам надо побыстрее и добраться, успеть в какую-то точку приехать, вы нажимаете на педали уже вместо 60 – 120. Здесь надо быть более внимательным. Скорость быстрее идет. Но и опасно это уже становится. Надо быть внимательным. Требует больше концентрации, большей собранности. И вот тапасья означает, вы вдавливаете педаль акселератора. Вы решаете где-то проявить бесстрашие, проявить смелость, отбросить привязанности, бросить вызов своему эго и поднажать в духовной практике до тех пор, пока ваша карма не сотрется, не исчезнет. Вы решаете, как спортсмен, который хочет поставить рекорд на Олимпийских играх, не в обычном режиме тренироваться, а гораздо более сложном. Вот что такое тапасья. Тапасья – это сложная вещь, и не сразу человек становится готовым к ней. Поэтому традиционно духовные учителя рекомендуют осваивать тапасью очень поступательно, медленно, понемногу наращивая, не сразу. Потому что бывает так, что кто-то, воодушевившись книгами или лекциями гуру, решает, буду делать тапасью, там, просветление за один год, буду жить в стоге сена, буду жить в палатке в лесу и делать тапасью. Он год живет, соблюдает молчание, ему жена приносит еду, и он практикует, проходит год, и он не достиг никакого просветления. И думает, ну это все не работает, наверное, эти устаревшие древние учения сейчас уже современный мир не подходит. И он выходит после этого года, продолжает заниматься бизнесом и больше уже не думает об освобождении. Это пример, как не надо делать тапасью. Правильно же делать тапасью надо постепенно. Когда йогин начинает делать служение, изучать учения, практиковать упасану, вводить элементы распорядка дня, и годами понемногу выполняет, проходит небольшими порциями ретриты, уединенные практики. И он накапливает свою способность практиковать в ретритах и в жизни. Пройдя какой-то небольшой ретрит, он выходит и практикует в жизни. И так понемногу количество ретритов удлиняется, их частота удлиняется. И за 12 или 20, 30 лет он выходит на способность выполнять серьезную аскезу, практику, и при этом он натренирован, он привычно может это делать. Для него это легко. Для кого из вас легко год молчать, да? И не просто год молчать, а медитировать в день по 10 часов нелегко. Но есть те, для кого это нормально, потому что они подготовились. Просто они 20 лет готовились. Тогда это нормально. И вот такая постепенная подготовка в традиции санатана дхармы очень важна. С другой стороны, тапасья не сводится к пребыванию в ретрите. Она не сводится к молчанию жизни в аскезе, в келе, в монастыре. Есть более глубокое понимание тапасьи. Она называется антартапасья, внутренняя аскеза. И вот внутренняя аскеза означает, что независимо, где вы находитесь, в миру, в монастыре, в горах, в лесу или дома, вы можете практиковать тапасью, если знаете, как правильно созерцать. И у вас есть тонкий слой осознавания, и этот тонкий слой осознавания вы можете поддерживать где угодно. В идеале стоя, сидя, лежа во время ходьбы, работы, еды, разговора. Но этому искусству надо научиться. Тогда ваша внутренняя аскеза может происходить в любое время, в любом месте, независимо от условий. Это уникальная особенность учения джняна-йоги, лай-йоги, анутара-тантры. Однако этому искусству надо научиться. Если вы не научитесь ему, вы не сможете практиковать антар-тапасью. Традиционно ученик учится у гуру, затем гуру дает ему подтверждение, что он научился это делать. И потом он практикует тапасью как в обычной жизни, так и во время аскетической практики. Его внутренняя аскеза больше не делится на ретрит, уход, уединение и повседневную жизнь. Вся его жизнь, как ретрит, так и повседневная, становится такой тапасьей, аскезой. Тапасья вообще очень важное слово в традиции санатана-дхармы для достижения освобождения. Она означает силой йоги, самодисциплины возжечь в себе духовный огонь самоосознания. На что похоже тапасья? Ну, например, если вы хотите получить достижение в спорте, вы понимаете, мне надо тренироваться так часов 6 каждый день. И тренируетесь. Через некоторое время происходят изменения, вы получаете результат. То же самое тапасья в духовной жизни.
Тот, чей разум утвердился в спокойствии, благодаря практике йоги, имеет верное видение истины. Увидеть, что высшее сознание не имеет начала и конца, что бесчисленные объекты на самом деле являются сознанием и ничем иным, это верное видение. Ошибочное видение мира приводит к перерождениям, верное прекращает их. В нем нет субъектно-объектных отношений, таких как знающие и знаемые. Потому что высшее сознание является и тем, кто знает, самим знанием, и тем, что познается, а любое разделение – невежество.
Итак, сейчас мы прокомментируем текст йога Васиштха и начнем с комментария, с моей упадеши, Акшая Патра Гухи Упадеша, волшебное наставление драгоценного сосуда, исполняющее все желания. С самого начала.
Ом. Вот драгоценные наставления ученику или преданному дхарме и гуру-искателю о воспитании мумукшутвы, то есть намерение к освобождению и просветлению.
Мумукшутва – намерение к освобождению и просветлению надо целенаправленно воспитывать. Я вам скажу, исходя из собственного опыта, добровольно, по своей воле, никто освобождаться не хочет. Если вот он не святой из прошлых перерождений, не какая-то выдающаяся личность, потому что слишком большие искушения мира, слишком много желаний у души, много кармы, слишком душа своим вниманием поглощена этим миром. И когда мы говорим освобождение, просветление, вот если мы не воспитываем целенаправленно это то, что называют там такое маниловщина, прожектерство, прекраснодушие. Ах, хорошо бы было достичь освобождения. Но ничего не меняется. Потому что процесс освобождения требует намерения совершенно другого уровня. И это намерение надо воспитывать, и существует традиция целенаправленного воспитания мумукшутвы, намерения к освобождению. И в чем заключается эта традиция? Шравана – слушание священных текстов или наставлений духовного учителя. Манана – анализ и размышления. И нидхьясана – концентрация на том, что обдумано или выслушано.
Драгоценные наставления основаны на текстах святых ачарьев. Они – истинная драгоценность, поскольку без мумукшутвы мокша невозможно. Размышления. Почему ты страдаешь в сансаре? Потому что в прошлом не создал сильное намерение к освобождению. Почему ты родился смертным, обусловленной кармой человеком в сансаре, а не стал играющим божеством в теле света, живущим в чистых обителях? Почему ты подвержен непостоянству, старости, болезням и смерти? Потому что в прошлом не создал намерения к освобождению, не стремился к нему. А если даже создал и стремился, то весьма слабо, потому что в прошлом не зародил стремление к мокше.
Итак, аналитическая медитация на тему освобождения, она говорит нам подумать о том, что было перед нашей жизнью, и о том, что будет после нашей жизни. Одна из уникальных таких проблем нашей современной человеческой цивилизации, она нас очень сильно увлекает нынешним, настоящей жизнью, текущей. То, что называют суета мирская. Вот все в этой жизни сосредоточено на настоящей нашей жизни, как будто до нас мира не было. Так? Ну, там изучают историю, но это все как-то туманно, мифология, это все не всерьез. И как будто после нас будущей жизни тоже не будет. Мы так сильно уделяем внимание вот этому небольшому отрезку жизни, а этот отрезок примерно 80-100 лет, и вот все мысли, все смыслы, все ценности, все цели человека, они просто поглощены этой жизнью. Что сделать, что купить, что успеть, что изучить, куда пойти. А ничего, что ты жил миллиарды лет где-то до этого, ты был. И где ты был, кем ты был, чем ты занимался. Ничего, что миллиарды лет после ты будешь жить дальше. После тебя мир будет тоже. И что мы упускаем колоссальные промежутки времени и мироздания до нашей жизни, до нашего рождения и после. Например, в традиции дзен мастера говорят: найди свое лицо до рождения. Но особенность материалистической культуры потребления в том, что она сильно сосредотачивает нас только на промежутке этой жизни. И когда мы сильно поглощены промежутком этой жизни, мы не видим картину в целом. Как говорят, за деревьями не видно леса. Мы видим только то, что отведено нам вот в этом промежутке жизни. Что было до? Кем мы были? Что будет после? Кем мы будем? Даже вот эти вопросы никого не волнуют. Вот это и есть состояние неведения, состояние духовной спячки, состояние авидии, непонимания. И воспитание стремления к освобождению, оно говорит так, начинается с того, что мы аналитически начинаем задумываться, где я был раньше. Я получил тело, я воплотился в этом мире, значит, я стремился получить тело, я ставил себе какие-то цели и задачи. Я родился в этом мире, значит, мои кармы, мои заслуги было достаточно, чтобы родиться в мире людей. Я не родился существом в аду. Я не родился привидением, духом. Я не родился животным или насекомым, а мог бы. Ведь другие рождаются. Миллиарды насекомых есть, миллиарды животных. Я не родился асурическим существом или девом, богом в небесном мире. Но я и родился именно человеком. Какова причина того, что я родился человеком? Где я был? В каком мире? Как протекала моя жизнь ранее? Каковы тенденции моей души, которые были ранее? Огромный пласт души, который предшествовал моему рождению. Далее. Если мы родились, мы, несомненно, умрем. Может быть, кто-то станет бессмертным. Мы его тогда, за него порадуемся. И всем я желаю долгой жизни, здоровья и долголетия. Тем не менее, человек смертен. И тело умирает, но где-то наша душа будет жить. И где она будет жить? Как она себя будет чувствовать, в какой мир она пойдет, грехи или заслуги, что перевесит, каковы ее связи, как она вообще мыслит свою эволюцию. И вот такое размышление, оно сразу же отрезвляет душу. Когда мы видим, что есть жизнь до рождения, есть жизнь после смерти, мы начинаем понимать, что наша нынешняя жизнь – это какой-то такой небольшой промежуток в череде огромного пространства жизни. И мы понимаем тогда, что эту жизнь надо как-то правильно использовать. Надо ее использовать для того, чтобы стать более свободным, более просветленным, более освобожденным, а не для того, чтобы стать еще более поглощенным этой жизнью. Потому что как бы мы не хотели быть поглощенным этой жизнью, сама природа нам не даст. Иногда, когда ученик ко мне приходит, говорит: «Гуру, я бы хотел практиковать путь освобождения, но работа, семья, обязанности, вот такие занятия, такие планы». Я говорю: «Нет проблем, хорошо, приходи, я понимаю, ты очень занят, приходи через 80 лет, если сможешь, если сможешь». Но как бы мы ни были поглощены нашими заботами, нашими проблемами, сама природа нам дает определенные уроки. Никто не обращает, когда человек умирает, его не спрашивают: «А, у тебя работа, мы подождем тебя, да? Семья, обязанности, долги, проекты». Это все не берется в расчет. Принудительно вся его поглощенность вырывается, и душа вынуждена. Она вынуждена, она ничего не может сделать. И вот размышления на пути воспитания, стремление к освобождению заключается в том, чтобы осознать огромные промежутки до рождения, огромный промежуток после смерти и переосмыслить отношение к этой жизни.
А потому намерение достичь мокши, целенаправленное воспитание такого намерения, самое важное для садху. Без него не стать садху. Без него тапас бесполезен, так как даст лишь временные результаты. Без него мантры, что читаешь, дадут лишь временные силы. Без него заслуги, что усердно копишь, растратятся впустую. Без него неведение не разрушится, а значит, страдания не прекратятся, даже если ты родишься в будущем сансарным богом на небесах. Почему идут годы, а ты стоишь на том же месте, поглощенный своей кармой? Потому что в прошлом не создал сильное намерение к освобождению. Почему ты так нерешителен и не можешь следовать пути тапаса и самоотдачи вира йогов-героев? Потому что в прошлом не создал сильное намерение к освобождению. Как отбросить ложные представления? Если стремишься идти путем святых, путем мокши, отбрось все мешающие ложные представления, например, о том, что якобы стремление к освобождению взращивать не следует, так как оно, это стремление, будто бы лишь взращивает эго. Представление о том, что якобы достаточно расслабившись быть здесь и сейчас, и все произойдет само, без твоего участия, но Божьей милостью, ибо твоей чувствительности и преданности Богу недостаточно к такому уровню безусильного восприятия Божьей милости. Представление о том, что такое представление от ума, а Бог и мокша вне ума. О том, что надо радоваться жизни, имея то, что есть, и не стремиться куда-либо еще. Представление о том, что якобы стремление к мокше — это тоже желание эго, не отличное от других желаний, а потому его воспитывать не надо.
На пути воспитания намерения к освобождению есть множество таких очень тонких, тем не менее заблуждающих представлений. И эти представления иногда питаются на пути нео-адвайты, нео-адвайтического, ведантического взгляда. Иногда они питаются, ну, такой современной культурой нью-эйдж. И кратко, к чему они сводятся? Расслабься, будь здесь и сейчас. Радуйся жизни. То, что есть, это все. Вроде бы эти наставления очень похожи на наставления просветленных святых мастеров Адвайты. Даже Анутара Тантры, даже великих ситхов иногда могут быть цитатами. Но что-то здесь не то. И вот что не то? Потому что они даются не теми людьми, не тем людям, не в том месте, не в то время и не в тех обстоятельствах. Они даются не духовным учителям, не ученику и не готовому человеку, не принадлежащему культуре садху, не в линии передачи, и подразумевает совершенно другой смысл, который искажается. И вот из-за этого очень много духовных искателей просто запутались, заблудились. Потому что они всерьез восприняли эти наставления, не понимая, что эти наставления надо получать в определенной культуре, в культуре, которая имеет опыт аскезы, воспитания самодисциплины, мокши от духовного учителя и в определенном контексте. А вырванные из этого контекста, они абсолютно не работают. Есть такие представления, что если мы ставим себе цель достижения освобождения, это укрепляет эго. Эго хотело одного, потом эго хочет другое. Пусть ваше эго укрепляется такими представлениями. Если вы не укрепите свое эго такими представлениями, оно будет подкрепляться мирскими представлениями, и шанса нет. Сам смысл, если вы следуете пути освобождения в контексте духовной культуры, не надо беспокоиться за эго. Эго будет поставлено на место, оно будет воспитано правильно, оно не укрепится за такими представлениями. Но для нашего «я» очень важно ставить цели и добиваться их. Если мы не ставим цели, не добиваемся, расплываемся, это называется классическая ошибка – потеря действия, стремление к освобождению в недвойственном воззрении. Это хрестоматийная классическая ошибка. И множество других ошибок подстерегают духовного искателя на пути неправильного понимания. И вот мумукшутва, воспитание намерения к освобождению, предполагает искусность в обхождении вот этих ошибок, связанных с воззрением или созерцанием, в том числе.
Подобные утверждения, возможно, и были услышаны от святых людей, но попали в неподходящие уши и были неверно поняты и истолкованы, то есть не в соответствии с местом, временем и обстоятельствами, несообразно с качествами ученика и его кармой, а потому они для тебя бесполезны или даже могут мешать. Эти слова надо услышать опытному ученику, прошедшему опыт тапаса и самадхи. Не от кого-либо, а лишь от своего гуру лично. И в нужное время, тогда они ему помогут. Для начинающих же подобные утверждения неверны и соответствуют праманам и пракарана гранхамадвайте, утверждениям ачарьев, которые касаются четырех частной практики садхана чатуштая и четырем связям анубандха чатуштая. Нет числа подобным ложным представлениям, кое-что с услышавших от харми несведущих людей. Однако они никого еще не спасали. Ведь пока четвертая пхуми не достигнута, все эти представления и опыты будут поверхностными, мирскими, они не уничтожат неведение и не освободят душу от новых рождений. Если собьешься на неверный путь, усвоив поверхностные представления о врожденном совершенстве, о тождестве дживы и брахмана, без понимания их сути и разъяснения от гуру, без опыта, подтвержденного гуру и шастрами, ничего не обретешь в садхане. Твердо реши, кто бы и что бы ни говорил, а я буду стремиться к освобождению, как учат святые, как у святых. Пусть все ищут развлечений, удовольствий, наслаждений, мирского успеха, мирского счастья, богатства, власти, влияния, славы, а я буду искать мокшу, пока не найду. Как совместить воззрение адвайты со стремлением к мокше? Пребывание в сахадже, опора на воззрение адвайты, осознание собственного совершенства через махавакьи Ахам Брахмасми и Шиво Хам не противоречат воспитанию мумукши. Напротив, они только проясняют ее. Главное здесь, с помощью гуру надо понять разницу между шудхаджняной и криеджняной, а парокшаджняной и парокшаджняной, воззрением.
Воззрением и поведением. И здесь мы подходим к принципам Адвайта Веданты, которые учат о том, что надо разделять чистую мудрость, дарующую освобождение, и тренировочную мудрость. Чистая мудрость, дарующая освобождение, означает, вы получили опыт сахаджи самадхи и достигли минимум четвертой пхуми, четвертой земли мудрости. И выражение «Ахам Брахмасми» становится вашим собственным медитативным, созерцательным, постоянным переживанием. Крия Джняна означает, вы не имеете переживания, но вы имеете воззрение, прочитанное из книг, из священных текстов или впитанное от сатсангов гуру, и мыслите примерно так «Ахам Брахмасми». Это неплохо. Это называется крия джняна. Тренировочная джняна, но это не есть истинная джняна. И даже имея такую крия джняну, необходимо воспитывать мумукшу, стремление к освобождению. А что бывает? Человек изучает тексты шанкары, слушает сатсанги гуру и затем думает, так я ахам брахмасми, я уже совершенен. Какая мумукша, зачем что-то воспитывать? Ведь же ясно, говорит шанкара, ахам брахмасми, надо верить. И вот это и есть слепая вера. Слепая вера означает, мы берем заимствование из текста и не проверяем это на собственном опыте медитации. Это не становится нашим собственным переживанием, и мы не проходим тренировку. Другое название – парокша и апарокша джняна. Парокша означает косвенное, опосредованное, заимствованное. Апарокша джняна означает непосредственное, прямое, настоящее. И вот каковы признаки того, что есть истинное? Апарокша джняна. Джняна означает мудрость, апарокша – непосредственное. Ну, скажем так, прямое переживание Бога. Апарокша джняна ведет к некоторым процессам. Она двигается согласно определенной логике, описанной в священных текстах и прокомментированной святыми мудрецами. Например, Гаудапада в Мандуке Карике они говорят так, что апарокша джняна проходит определенные процессы. Шри Рамана Махариши говорит, вначале происходит маналая, временное растворение ума, вспышка духа. Но затем она заканчивается, и человек снова возвращается в обычное состояние. Он был в третьем или в четвертом даже сознании, но затем он снова вернулся в бодрствование. Потому что временное растворение ума закончилось, и какой бы опыт ни был, он возвращается в свое обычное состояние. Далее, если такой йогин практикует медитацию, самонаблюдение, атмавичару, он обретает устойчивость в атмавичаре. И некоторая мудрость внутреннего наблюдателя позволяет ему производить то, что называют викальпакшая. Викальпакшая означает самоосвобождение, растворение мыслей и эмоций. Это означает, ваша джняна, созерцательная мудрость, обладает уже некоторой силой. Вы, например, можете менять свой ум, легко растворяя собственные концепции или собственные эмоции. Значит, ваша джняна уже чего-то стоит, она немного может что-то делать, она помогает вам в жизни. Любой опыт ценен только тем, насколько он реально вам помогает в вашей жизни растворять вашу карму. Никакой, даже самый великий и возвышенный опыт не является ценным, если он в жизни не позволяет вам растворить вашу карму. Например, был пережит опыт недвойственности, и он позволяет вам растворить ваш гнев, вашу привязанность, ваше двойственное видение. Вот это викальпакшая. Но если даже был возвышенный опыт, очень запредельный какой-то, сакральный опыт, но в повседневной жизни вы им не можете воспользоваться, и ваша карма не растворяется, ценность в нем невелика. Викальпакшая, процесс растворения викальп, колебаний мыслеформ ума не происходит. Наконец, апарокша джняна характеризуется тем, что она приводит к состоянию мано-наша, уничтожение отождествления с эго и умом. И вот переживание мано-наша, когда эго растворено, означает, человек достиг третьей пхуми. Далее, правильная истинная апарокша джняна ведет к переживанию, называемому васанакшая, уничтожение, растворение васан, отпечатков кармы. Когда наши глубинные тенденции, тенденции цепляний, привязанности, страхи, надежды, тонкие движения души не реализованы, вот все они сожжены истинным светом мудрости осознавания. Это называется васанакшая. И после этого наступает состояние просветленности, бодха. Когда вы контактируете со светом Абсолюта Всевышнего Источника. И вот апарокша джняна имеет все эти атрибуты. Манулая, викальпакшая, Мана наша, Васанакшая и Бодха. А порог Шаджняна всего этого не имеет. Но при этом мировоззрение одинаковое. Один говорит «Ахам Брахмасме», и другой говорит «Ахам Брахмасме». Один говорит «Брахман реален, Вселенная нереальна». «Брахман сад джагат митхе». И другой говорит «Брахман реален, Вселенная нереальна». Но внутри них совершенно разные опыты и переживания. В этом разница.
Как понять, что такое освобождение? Освобождение есть такое постижение Брахмана, Абсолюта или Шивы, Ишвары, которое навсегда разрушает все неведение души, растворяет карму, проявляет врожденную мудрость и силу, достаточные, чтобы покинуть круг сансары и жить в чистых измерениях. Чтобы не сомневаться в том, что такое истинное освобождение, изучи учение о семи джняна-бхуми, описанное в Упанишадах. Временное растворение ума, маналая, растворение всех концепций, викальпакшая, уничтожение отождествления с умом, мана-наша, уничтожение васан, васанакшая, просветление, бодха, разных уровней. Таков процесс стадии освобождения в Адвайте. Яма, нияма, асана пранаяма, пратьяхара, дхарана дхьяна, цавикальпа самадхи, нирвикальпа самадхи, цахаджа самадхи. Вот стадии освобождения в йоге согласно шастрам. Шубхекча, вичарана, танумананса, Сатвапати, Асам Шакти, Падартха Бхавана, Турьяга. Таковы семь стадий освобождения согласно семи пхуми, заповеданные Шивой, Васиштхой, Дататреей, всеми святыми, описанные в Упанишадах и других шастрах. Все это следует изучить, чтобы знать, куда стремиться.
На пути освобождения есть семь ступеней просветления. Первая бхуми называется желание просветления. Вторая бхуми означает самоисследование, вичарана. Третья бхуми означает утонченный ум, тануманаси. Четвертая бхуми означает сатвапати, владыка сатвы. Есть также пятая, шестая и седьмая бхуми. Когда мы знаем, какие переживания есть на какой пхуме и какие святые на какой пхуме находятся, примерно мы сами даже можем определить свою землю мудрости, свою пхуме. Например, нулевую или первую. И правильное определение пхуме, земли мудрости, очень важно для ученика. Для чего? Ну, чтобы знать, куда ему стремиться. Иногда те, кто изучают Адвайта Веданту, читают мастеров, начинают им подражать и говорят, в Брахмане нет стадии пути освобождения, и кто же будет освобождаться? Вот это вот кокетничание, оно не принесет никакой пользы. В Брахмане действительно нет ни связанных, ни освобожденных, ни пхуми. Но ведь разве мы ведем речь о Брахмане? С ним все хорошо. Мы же ведем речь о нас, грешных душах, связанных кармой, телом, у которых чуть-чуть насморк, и они идут лечиться уже. Мы же не говорим, в Брахмане нет ни насморка, ни насморка. Зачем ей лекарства, и кто будет лечиться? Мы же заботимся о теле, это же логично. Таким же образом мы должны понимание освобождения понимать именно применительно нашей ситуации, нашему месту, времени, обстоятельствах. И знание учения об хуме, оно позволяет нам понять, на какой стадии мы находимся и куда нам идти дальше. Нет ничего плохого в том, чтобы в относительном смысле знать относительную реальность, на которой мы находимся, и мотивировать себя, чтобы идти дальше. Это гораздо лучше, чем не знать, не мотивировать и думать, что в Брахмане нет ни бхуми, ни освобожденных, и лежать на диване, и там ничего не делать. Это гораздо лучше ведь. Когда я в детстве пришел в секцию карате, мне сразу показали, вон, видишь, вон тот парень. У него оранжевый пояс, а у тебя белый. Я подумал, вот, куда стремиться? А после оранжевого есть желтый, зеленый, синий, коричневый, черный. У черного еще есть первый дан, второй, третий, 10 данов. Я подумал, о, как здорово, есть куда расти. Таким же образом, в духовной жизни нам есть куда расти, и мы должны знать все пояса, которые мы можем получить по Адвайта Веданте или по шиваизму. Вот. И это должно сильно мотивировать на пути мокши, но если мы их не знаем, у нас не будет мотивации. Мы не должны думать. Новичок с белым поясом не должен думать. В брахмане нет ни белого пояса, ни черного, и кто же будет достигать, да? Если он будет так думать, у него не будет никакой мотивации к тренировке, он будет просто лениться и не ходить на тренировки, вместо этого смотреть телевизор, на этом все закончится, и никакой мокши тогда вообще не будет. В этом важность относительного измерения. И на пути мокши это надо очень четко понимать, целенаправленно воспитывать и знать. Но часто Адвайта Веданта на Западе, она именно такова. Приходит новичок с белым поясом, и на этом все заканчивается. Он говорит, если между белым и черным поясом в брахмане нет разницы, то какой мне смысл тренироваться? У него нет никакого мотива практики.
Следует внимать этим наставлениям, чтобы не сбиться с понимания, что есть такое истинное освобождение. Что говорят ачарьи? Ачарья Шанкара в Вивека Чудамани говорит, прежде чем практиковать путь садху и антартапасию в Адвайта Веданте, ученику следует воспитать развлечение вивеку, развлечение истины и неистины, то есть абсолюта и иллюзии, брахмана и майи. Воспитать отрешение от неведения и сансары, вайракью. Воспитать мумукшутву, стремление к освобождению. Шестикратное богатство шатсампад, то есть качества сатвы, такие как шама, дама, упарати, титикша, шрадха и самадхана. Ачарья Садананда в сущности веданты веданта сара говорит, адхикари, ученик, должен обладать 4 качествами. Развлечение, бесстрастие, 6 совершенств и жажда освобождения. Сцепив зубы, надо стремиться к освобождению. Так говорит Риши Васиштха Раме в Йога Васиштхе. Святые – это сама истина. Значит, то, чему они учат – непреклонная истина. А садху должен следовать истине. Как размышлять? Изучай писания святых мудрецов, упанишады, сутры, тантры, жизнеописания святых и размышляй так. Все святые говорят о важности освобождения, поэтому и я буду стремиться его достичь. Затем анализируй эту жизнь и размышляй так. Несомненно, мир непостоянен. Все непостоянно, все подвержено влиянию времени. Живые существа рождаются, живут в мирской суете, а потом умирают, расставаясь со всем, что им было дорого, так и не понимая, что происходит с ними. Единственное, что неразрушимо, это состояние освобожденных. А значит, стремиться к освобождению – это единственная верная и мудрая цель. Затем размышляй так. Увы, все в этом мире подвержено страданию. Страдания приходят от непостоянства через старость, болезни, смерть и перерождение. Единственный из благородных существ, кто не подвержен страданию, это святые, достигшие освобождения. А потому и я буду стремиться войти в их число, достичь состояния освобожденного святого. Пусть другие ищут себе мирские счастья в обыденной жизни, чувственных удовольствиях, богатстве, престиже, власти, искусстве, информации, науках и славе, приятных развлечениях и прочем. Я же пойду прямо по пути освобождения. Затем размышляй так. Увы, в этом мире все подвержено закону кармы. Старые причины побуждают всех действовать в соответствии с ним и порождают новые следствия. Затем приходится умирать и перерождаться снова и снова, крутясь в этом колесе рождения и смертей, и этому нет конца. Единственные, кто свободен от этого, это святые, достигшие освобождения от кармы и этого круговращения. А потому я буду всей душой своей, всеми силами стремиться достичь освобождения. Затем размышляй так. Это рожденное тело человека подобно лодке, а освобождение подобно другому берегу, к которому надо стремиться приплыть. Так буду же я стремиться к освобождению. Затем размышляй так. Не каждый из рожденных в мире людей готов вступить на путь освобождения, мокши, а лишь тот, чья заслуга очень велика. Такое рождение — просто уникальная драгоценность, что дороже всех бриллиантов и драгоценностей мира вместе взятых. Так буду же я всеми силами стремиться к освобождению. Затем размышляй так. Несомненно, чтобы идти по пути освобождения, мне было необходимо в прошлых жизнях накапливать огромное количество заслуг. О, какое же счастье, что я их смог накопить, пусть даже я и не помню. Как же это прекрасно, что в прошлом я думал, говорил и поступал так, что в этой жизни я могу идти к освобождению. Затем размышляй так. О, как же много живых существ рождаются животными, собаками, волками, кошками, птицами, оленями, львами, черепахами, крысами, мухами и другими насекомыми, деревьями, духами привидений, футами, голодными духами, претами, адскими существами. А мне повезло родиться человеком. О, как много людей рождается в варварских, бедных или диких странах, где у людей очень мало заслуг и нет ни удобств, ни прав, ни образования, где совсем невозможно следовать мокшадхарме из-за их уклада жизни и обычаев. А мне повезло родиться в хорошей стране. И такое рождение драгоценное. Его надо ценить, чтобы не упустить свой шанс вступить на путь мокши. Затем размышляй так. О, как много людей рождается в хороших и процветающих странах, где у людей есть комфорт. Ом.
Итак, это упражнение, традиционное упражнение для тренировки ума при выработке намерения по пути освобождения. Если есть вопросы, я готов ответить.
У меня такой вопрос по поводу, скорее всего, освобождения. Если человек умирает, и происходит так, что он, умерев, закрывает глаза. И как бы все видят, что у него как бы сконцентрировалось здесь что-то, свет. Ну, как свет, все видят свет. И то есть как-то мы не можем определиться, что произошло, и прошу вашего какого-то помощи и разъяснения. Может быть, это было какое-то освобождение. И потом его похоронили, и как бы постоянно земля в этом месте. Сыпем землю.
Вообще есть тексты, которые описывают разные знаки в момент умирания, которые оказывают, показывают толкование, в какой мир душа ушла. Если душа уходит через половые органы, через анус, через нижние отверстия, она и уходит в нижние миры. Если она уходит через макушку, через аджна-чакру, она уходит в верхние миры. Если она уходит через манипура-чакру, анахата-чакру, она уходит в средние миры. Есть достаточно разных толкований. Там подергивание тела, испарина, исходящая над разными участками тела, там, например, через уши, в мир асуров и так далее. Если прана скапливается в межбровье, это может указывать, ну, на то, что человек достаточно высокий мир ушел. Вот так со слов сложно определить, но это может быть, да.
Что-то нужно с этим делать?
А что вы можете с этим делать? Вы тот, кто может с этим что-то делать?
Землю сыпем, и непонятно, что делать.
Вы можете молиться за этого. Он практикующий был, христианин, неверующий. Кто он был?
Он пил, курил, активно жил. И, как бы, ну, несколько лет он как бы страдал, и умирал, и жил.
И тем не менее вы говорите, что через межбровье его сознание там сконцентрировалось.
Всем очевидно было, да, что свет. Как бы, и ну, сама могила как бы свет.
Возможно, несмотря на то, что как он жил последние годы, у него были определенные заслуги, но вы можете заказать за него, если сами не можете читать молитвы, чтобы за него кто-то читал молитвы и делать подношения в разные дни. Раздавать на 9-й, 40-й день на год еду, пожертвования, держа в уме его имя и намерение, чтобы это делается во имя Его. Такие пожертвования душа получает в виде тонких копий, и это улучшает ее посмертную участь.
То есть памятование постоянное, да, и обращение?
Нет, не постоянное, в определенные дни. Ну, постоянно есть, не надо.
Я имею в виду, памятование должно быть как бы...
Вот когда какой-то день наступил, в этот день вы можете раздать деньги, еду, вещи людям, которые нуждаются в этом, мысленно держа в уме его образ и сказав, что это вот для вот этого человека. Адресно. Понятно? Но вообще, конечно, лучше освобождаться при жизни. Хорошо. Так, нет вопросов? Хорошо. Чтобы идти к освобождению, вы должны думать, генерировать вопросы. Вы должны уметь ставить вопросы. Потому что путь освобождения – это не то, что один вопрос, два. Это вселенная вопросов. И второе – вы должны на эти вопросы находить ответы. На все вопросы должны быть найдены ответы. Но для того, чтобы генерировать вопросы, искать на них ответы, надо породить дискурс, юкти. Юкти означает мышление в определенной сфере. Это смысловое, семантическое поле. Юкти означает, мы начинаем думать на тему освобождения. Когда мы начинаем думать по-настоящему на тему освобождения, у нас порождается вселенная вопросов. Как достичь освобождения? Что надо практиковать? Каковы нюансы практики? Каковы условия практики? Каковы признаки практики? Как решить проблемы с мирскими желаниями? Где найти время? Как получить передачу и посвящение? И очень важно, вот этот механизм, процесс юкти, рассуждение на тему дхармы, постоянно поддерживать. Должна быть проблематика в этом. Когда мы живем темой освобождения, такие вопросы, естественно, сами возникают. Это подобно тому, как в быту или в обычной жизни на работе такие вопросы возникают. Но чтобы такие вопросы возникали, мы должны зародить мышление, дискурс на тему освобождения, юкти. Юкти означает, мы включаемся в этот процесс ментально. Не следует медитировать, если у нас не сформирован юкти, если логика освобождения у нас не сформирована. Потому что медитация в этом смысле ничего не даст. Ну, она бесполезна. Но она даст расслабление, какие-то небольшие опыты, приятные впечатления. Но гораздо важнее зародить мышление на тему освобождения, прежде чем медитировать. Потому что если мышление не сформировано, мы медитируем, получаем определенный опыт, но этот опыт мы не можем не оценить правильно, не дать ему направление, не развивать его. Ну, он может сделать нас где-то таким плывущим по воле волн, по течению, или приятно так расслабившись. И мы медитацию можем воспринимать поверхностно, как средство релаксации. Но юкти – это воспитание такого трезвого ума, который нас ведет по пути освобождения. И монахи в ашрамах, они тренируются воспитывать в себе юкти, думать на тему освобождения, логически осмыслять, задавать вопросы, вести беседы или вести дискурс. Но для того, чтобы воспитать такой юкти, надо постоянно изучать священные тексты или слушать сатсанги, а еще лучше и то, и другое. Постоянно, ну сколько? 20 лет хотя бы. Ну, хотя бы по часу в день, по 2 часа в день, 3 часа в день. И все это называется юкти. Воспитание аналитического мышления. Очень много надо задать вопросов, очень много надо проанализировать. И хотя само освобождение не достигается рациональным умом, и само лежит вне логики, вне задавания вопросов и вне концепции, тем не менее, наша рациональная часть всегда должна воспитываться. Она по-любому будет воспитываться, если мы сами ее не будем воспитывать, ну, ее воспитает интернет. Раньше говорили, ну, подворотня воспитает. Да? Сейчас социальные сети воспитают тогда. Но лучше целенаправленно воспитывать этот дискурс. И такой дискурс традиционно называется юкти. И в Адвайта-Веданте это была, ну, высокая культура. И юкти обычно проверялся во время философских диспутов. И один из основателей нашей традиции, Шри Шанкарачарья, почему он распространил учение Адвайта-Веданта? Он прошел по всей Индии, и он вызвал на такие диспуты, беседы об освобождении очень много буддистов, последователей других школ. Ему было всего 33 года. Но он был юношей, фактически. Почему он сумел победить их всех, обойти всю Индию? Потому что он был воплощением, аватаром Шивы. И в результате таких диспутов все ученые, аскеты, святые признали его величие и величие его точки зрения на освобождение и философия Адвайта-Веданты на тысячи лет утвердилась в Индии. Буддисты не очень любят учение Адвайта-Веданты. Почему? Потому что когда оно появилось в Индии, учение буддизма как бы так начало плавно переходить в Тибет. В самой Индии его стало немного. Мы не конкурируем с буддистами, но это такой факт есть. Гений Шри Шанкарачарья, он проявился. И что использовал Шри Шанкарачарья? Юкти. Силу рассуждения. У него был опыт, конечно. Он был святым. У него был опыт самадхи, он был аватаром. Но еще у него было очень сильное, убеждающее рассуждение. И однажды к нему пришел старик. И этот старик сказал: я вот изучаю грамматику, санскрит, но что-то не очень получается. И что мне делать? Не мог бы ты мне дать мантру какую-то для улучшения памяти, может быть? И что ему Шанка рассказал? Ты уже старый, тебе только лет, а ты занимаешься какой-то глупостью. Устремись к освобождению. К Говинде устремись, глупец. То есть к Богу устремись. И вот эта сутра, она так и называется. Удар по заблуждению. Вот. И старик, впечатленный такими наставлениями Шанкара, он вступил на путь освобождения и достиг освобождения. У Шанкара еще другой ученик был. Его звали... Не помню, как старое его имя было, но смысл в чем, что он был не очень умен, но у него была огромная сила веры и преданности. И все к нему так относились, ну это же вот тот, он не очень знает философию. Однажды река разлилась, он служил Шанкаре как своему учителю, и Шанкара сказал: там осталась моя одежда, и не мог бы ты ее принести, но река разлилась, тебе придется очень долго идти в обход. Но этот ученик обладал большой преданностью своему гуру и прочитал имя гуру как мантру и сказал: если мой гуру свят, то его имя тоже свято. и пошел по воде. И принес эту одежду, и когда он шел, из-под ног его показывались лотосы. Когда другие ученики увидели это, они не могли понять. Вот этот глупый человек, он идет по воде. В чем его секрет? И начали спрашивать Шанкару, как так? Шанкар ответил, его секрет в силе веры. Его вера сделала его ситхом. И когда они присмотрелись, они увидели, что у него из-под ног, когда он шел по воде, у него вырастали лотосы. Поэтому ему Шанкара дал новое имя Падмапада. Ноги лотосы, или тот, у кого ноги как лотосы. Впоследствии он стал знаменитым святым учителем и тоже написал некоторые тексты по философии Адвайты Веданты. Итак, юкти, аналитическое осмысление и вера – это то, что приведет нас к мумукшутве, способности идти по пути освобождения и в конечном счете к освобождению. Сейчас мы начнем арати богини Сарасвати. Сарасвати – это богиня мудрости. И когда мы идем по пути освобождения, очень важно призывать Сарасвати начинать. И вместе с Сарасвати призывается Ганеша, защищающий от препятствий. Потому что считается, если мы поклоняемся Сарасвати, призываем мудрость, наши внутренние ограничения тоже всплывают, и Ганеша должен нас защищать. Поэтому мы сейчас пропоем мантру Ганеша, а потом начнем поклонение Сарасвати.